Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Десятилетие ввода войск в Чечню. Мир не достигнут, конфликт разрастается. Почему не прекращаются протесты в Иране? Когда рост налогов – не выход из кризиса? И как Русская Православная Церковь помогает детям-сиротам? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Десять лет назад, 30 сентября, объединенная федеральная группировка вошла на территорию Чеченской Республики для осуществления мер, как говорилось в указе президента России 23 сентября 1999 года, связанных с проведением контртеррористической операции. 30 сентября можно считать днем формального начала Второй Чеченской войны. Режим контртеррористической операции был отменен 15 апреля нынешнего года. Означает ли это, что в Чеченскую республику пришел мир, и все проблемы, связанные с вооруженным подпольем на Северном Кавказе, были решены? Наш корреспондент Олег Косов обратился с такими вопросами к российским экспертам.
Второй Чеченской войне предшествовала пропагандистская кампания Кремля. Эксперты напоминают, что в сентябре 1999 года наиболее часто на чеченскую тему в российских средствах массовой информации звучали резкие заявления недавно назначенного на пост премьер-министра России Владимира Путина. В тех заявлениях Путина содержались конкретные цели военной кампании на территории Чечни. На этот факт обращает внимание глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев.
Я хотел бы напомнить три тезиса, которые Путин выдвинул, начиная эту войну. Во-первых, он сказал, что в пределах административных границ Чеченской Республики он искоренит терроризм, он искоренит похищение людей, убийства и сохранит целостность России. Ни один из пунктов, взятых на себя Путиным, он не выполняет. То, что он хотел и оставалось в границах Чеченской Республики, сейчас полностью работает по Северному Кавказу. Полностью по всей России уже идут похищения, по всей России идут вымогательства, не говоря уже о Северном Кавказе. Второй пункт он тоже не выполнил. И что касается третьего пункта, сегодня реально это значит, что независимость и паспорт российского государства сейчас реально претендует Северный Кавказ. Но, к сожалению, сейчас и Кремль, и граждане почему-то забыли об этих основных постулатах, на основе которых Кремль построил свою военное вторжение в Чеченскую республику.
Своих целей Кремль в Чечне так и не достиг. Но последствия боевых действий скоро проявились на территории всего Северного Кавказа, подчеркивает политолог Тимур Музаев.
Вот если первая чеченская кампания дестабилизировала ситуацию в Чечне и превратила Чечню в источник нестабильности, то вторая чеченская кампания эту нестабильность распространила на другие регионы Северного Кавказа. Именно после второй кампании начались ваххабитские движения, террористические акты в других республиках, которые прежде до этого считались, в принципе, стабильными.
Федеральный центр формально начинал войну в Чечне против террористов, но фактически боевые действия были направлены против жителей Чеченской республики, подчеркивают эксперты. Российские власти с самого начала войны показали свою незаинтересованность в переговорах, напоминает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Любая война заканчивается миром, какими-то переговорами. Здесь же на переговоры не шли. Хотя, казалось бы, можно было четко провести различия сепаратистов от террористов, с одними говорить, других уничтожать. И Аслан Масхадов был к этому готов. Но нет, переговоров не было, и это-то и дало силу террористам. Человек, который мог заниматься переговорами с чеченской стороны, Руслан Алихаджиев, председатель парламента, был похищен и исчез в мае 2000 года, а руководителем Чеченской республики был назначен бывший муфтий Ахмад Хаджи Кадыров. Так началась серия тактических решений вместо политики, вместо стратегии, вместо умиротворения, вместо прекращения войны, вместо амнистии тем, кто не участвовал в террористической деятельности. Долгая война со всеми. А под конец приход к тому же, к чеченизации конфликта. Но теперь уже не с Масхадовым, в прошлом законно избранным президентом, а с Рамзаном Кадыровым. Так или иначе, боевиков из леса и из гор вытягивали в силовые структуры, теперь уже не по амнистии, проведенной по закону, а под личные гарантии руководства республики. Теперь они составляют костяк силовых структур современной Чечни.
Федеральный центр с помощью силовых структур сохранил Чечню в составе России, но в то же время породил многочисленные проблемы для всей страны. Так считает политолог Дмитрий Орешкин.
Чисто военными средствами задача была решена. Территория осталась под контролем России. Во имя чего теперь осталось выяснить? Рады ли мы вот этому чеченскому населению? Готово ли это чеченское население реализовать себя в составе Российской Федерации? К сожалению, судя по тому, что неструктурированное сопротивление сохраняется, несмотря на то, что нам из года в год повторяют, что боевиков практически не осталось, тем не менее кто-то систематически стреляет. И тем не менее кто-то систематически убивает, и нет ощущения, что где-то на горизонте мерещится или брежет выход из этой ситуации. Так что, решив тактическую проблему, сохранив Чечню в составе Российской Федерации и победив в военном смысле слова, Россия сталкивается с гораздо более серьезными, с гораздо более длительными вызовами, на которые пока у нас нет ответа. Во всяком случае, нет ощущения, что мы движемся в однозначно правильном направлении и что ситуация сегодня делается лучше, чем вчера. Скорее наоборот, ситуация завтра грозит стать хуже, чем была сегодня или вчера. И вот это ощущение, оно будет нас сопровождать в течение нескольких ближайших лет. А, соответственно, люди все чаще будут задумываться о том, а правильно ли была Вторая Чеченская война, а нужна ли эта Вторая Чеченская война была России.
Именно в результате Второй военно-чеченской кампании на Северном Кавказе сформировалось фундаменталистское подполье, с которым вести какие-либо переговоры уже немыслимо. Так считает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Грозный восстановлен, но преступления, совершенные за эти годы, остались безнаказанными, преступники неназванными, а жертвам не дали понять, что преступления могут преследоваться по закону. Все это не может служить залогом долговременной стабильности на Кавказе. И, по сути дела, в результате этой войны, названной контртеррористической операцией, и сложилось на Кавказе фундаменталистское подполье, пользующее террористические методы, подполье, с которым переговоры невозможны хотя бы потому, что цели его лежат отнюдь не в нашем мире, не в мире материальном, а совершенно в другой плоскости. И вместо генерала Дудаева и полковника Масхадова, бывших советских офицеров, с которыми можно было говорить на одном языке, мы теперь получаем террористов-самоубийц, которые только на этом языке и готовы говорить с Россией.
Это был член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Прошедшее лето показало, что война в Чечне не только не закончилась, она приобрела новые технологические способы борьбы с представителями официальной власти, убежден обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
На самом деле, в общем, ситуация довольно простая. Действительно, определенным набором мер Кадырову и федеральным структурам удалось взять под контроль ситуацию в Чечне, но, в общем, не на очень долгое время. Вот это лето, оно явилось переломным, как раз таким образом совпало, что после отмены КТО война вступила в новую фазу. Мы можем нынешнее лето назвать летом смертничества, поскольку, значит, руководство вооруженного исламистского подполья приняло решение использовать живые бомбы, и, как оказалось, это оружие, против которого нет никаких, так сказать, серьезных аргументов ни у нынешних чеченских властей, ни у федеральных, значит, силовых структур. И фактически, если действительно последние несколько лет отмечалось каждый год снижение и количества жертв, и количества столкновений, то это лето явилось, в общем, поворотным моментом, то есть взрывной рост, так сказать, всех катастрофических показателей, которые говорят о том, что война не только не закончена, а возобновилась с новой силой и, что самое главное, с новой технологической оснасткой, нейтрализацией которой абсолютно не готовы ни руководство силовых структур, ни руководство Чеченской Республики.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Вторая чеченская кампания привела к еще большей независимости Чечни от Москвы. Так считает политолог Дмитрий Орешкин.
Предельно понятно, что никакими российскими конституциями не предусмотрен такой институт, как личная гвардия президента Кадырова, сформированная из вчерашних боевиков. Тем не менее, эта гвардия существует и никому в Москве не подчиняется, а подчиняется только непосредственно лично господину Кадырову. И в этом смысле у Кадырова полномочий и реальных политических ресурсов значительно больше, чем у, скажем, Дудаева, который требовал от федерального центра меньшего объема полномочий, чем реально сейчас есть у Кадырова. У Кадырова есть своя собственная идеология, интересная форма ислама, которую он активно пропагандирует через систему образования. У Кадырова есть своя собственная внешняя политика, которая не контролируется из Москвы. Он сам решает, с кем ему на международной арене взаимодействовать, кого приглашать и к кому ездить в гости. В основном, естественно, по направлению к исламскому миру. У Кадырова есть свои собственные силовые ресурсы, у него есть своя политика, только деньги у него из России. Примерно 1,5 миллиарда долларов в год Россия платит Кадырову за то, что он поддерживает вот эту, можно сказать, иллюзию подчиненности, иллюзию включенности Чечни в реальные процессы и в реальную систему власти Российской Федерации. На самом деле он, конечно, самый независимый из региональных политиков на российской территории. Более того, я бы сказал, что де-факто мы имеем дело даже не с федеративным, а с конфедеративной моделью политического управления, потому что Москва не в силах приказывать Кадырову. Всегда все решения политические принимаются некоторым консенсусом, некоторым переговорным процессом между кадыровской властью и кремлевской властью, и при этом неизвестно, кто от кого сильнее зависит.
При этом эксперты убеждены, что сегодня сепаратистские настроения присущи гораздо большему числу жителей Чечни, чем это было в сентябре 1999 года.
Десятилетие ввода российских войск в Чечню. Над темой работал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Выборы президента Ирана 12 июня этого года впервые обернулись серьезными неприятностями для клерикалов, которые за несколько месяцев до этого отпраздновали 30-летний юбилей исламской революции и установление теократического государства. В Тегеране и других городах прошли массовые митинги и манифестации, которые жестоко подавлялись полицией и добровольными военизированными отрядами басиджей, сторонников власти. По данным правозащитных организаций, были убиты 19 человек, более 300 арестованы. Среди них студенты, профессора университетов, активисты правозащитных организаций и те, кто пытался расследовать убийства и аресты в ходе демонстраций. Российские средства информации довольно скупо освещали все эти события. Так кто, почему и за что выходит на улицы Тегерана? Я передаю микрофон Олегу Панфилову.
Прояснить ситуацию мне поможет Салим Аюбзот, мой коллега из таджикской службы «Радио Свобода», он по телефону из Праги, и Дариуш Раджабион, журналист, живущий в Лондоне. Салим, как вам удавалось получать информацию из Ирана?
Было очень сложно, потому что сразу после выборов и начала демонстрации в Тегеране многие зарубежные журналисты сначала были ограничены в передвижениях и не могли непосредственно наблюдать за событиями, сидели в своих офисах и писали оттуда. И я помню, первые эти передачи были очень интересны. Отсюда звонили людям, живущим, допустим, около Майдани Шахидон и в центре, около Тегеранского университета, и просили их рассказывать, что они видят через окно. И это было очень интересно, очень зримо. Они рассказывали про то, как люди выходят на улицу, как басиджи и полиция разгоняют их, приезжают в мотоциклах. И с каждым днем становилось все труднее и труднее найти информацию, правдивую, точную, объективную, достоверную информацию о ситуации на улицах Тегерана и других городов. И вот единственная помощь была в том, что находилась масса желающих отвечать на вопросы.
Салим, был ли под контролем интернет? Могли ли люди с помощью интернета передавать информацию?
Вначале, да. Вначале была такая возможность. Люди рассказывали, мои коллеги из Радио Фардо, получали информацию по имейлу, получали короткие видеоролики, снятые на мобильные телефоны. Но со временем, видимо, ужесточался контроль в Иране, и со временем таких возможностей стало меньше и меньше. Но молодежь Ирана опубликовала свои видеоролики, снятые на мобильные телефоны, или голоса, записанные с улицы, с Ирана. Они все это вешали на YouTube, И еще, конечно, Facebook тоже. Но это тоже до того момента, когда было запрещено использование. То есть эти сайты были закрыты в Тегеране.
Спасибо, Салим. И Салим предугадал мой вопрос, который я хотел задать Дарьюшу. Это вопрос, касающийся гражданской журналистики, потому что во время событий в Иране я наблюдал очень странное такое явление, как формирование непосредственно гражданской журналистики, когда с помощью мобильных телефонов снимались акции, и иногда я в Ютьюбе видел сразу по несколько десятков съемок с разных мобильных телефонов одного и того же события. Дарьюш, насколько иранская диаспора способна была получать информацию или каким-то образом ее распространять?
Уличные волнения в Иране дали новое, более высокое значение понятию гражданской журналистики. Если эти события добились бы значительных политических перемен, безусловно, можно было бы их назвать первой интернет-революцией, думаю. Несмотря на все попытки властей, очень было интересно, что они, власти, пытались перекрыть каналы утечки информации страны, но ежедневно публиковались десятки видеороликов и статей, подготовленных в самом Иране или за рубежом, с самими же недовольными гражданами этой страны. Этот канал до сих пор функционирует. И вот такие интернет-инструменты или веб-сайты, как сказал Facebook и Twitter, сыграли такую же значительную роль, как настоящая штаб-квартира революционного движения.
Что сейчас происходит с иранской журналистикой? В первые недели массовых выступлений населения говорилось о том, что были арестованы журналисты, даже были закрыты несколько газет. Какая сейчас ситуация? Способна ли сейчас пресса выходить, издаваться, и могут ли люди покупать газеты?
Ситуация не улучшилась. До сих пор остается такой же, и журналистов очень много до сих пор или в тюрьмах, или же журналисты не способны писать материалы. И множество сайтов заблокированы, газеты тоже закрыты. Но в этом плане тоже, я думаю, что гражданское общество выигрывает у властей. И даже можно сказать, что гражданская журналистика была более способной, чем профессиональная журналистика, потому что профессиональные журналисты не могли быть там, где были люди, где была масса. Но люди, которые были там, они записывали или писали статьи и передавали по всему миру. И ежедневно в Иране, это очень интересно, что придумывается самый хитрый способ обхода правительственного фильтра, так как, я сказал, очень много сайтов заблокированы. По-персидски называются эти обходы «фильтр шатян», что в буквальном переводе значит «фильтр». С помощью этих фильтроломов вы сможете попасть куда угодно по виртуальному простору. Одна из основных задач иранской внутренней разведки, это, наверное, ликвидирование обходных путей в интернете. В свою очередь, иранские компьютерные знатоки, которых не очень-то мало, считают создание новых фильтроломов своей основной задачей. Одно сообщение, которое было передано агентством Рейтер от 20-летнего британца иранского происхождения, этот человек перебрался в Нью-Йорк на встречу Ахмадинежада, и он сильно уверен, что его компьютерные навыки смогут свергнуть Ахмадинежада с власти. Он говорит, что до сих пор создавал десятки оппозиционных сайтов, и все они были перекрыты властями. А вот на следующее утро все содержание предыдущего сайта украшало страницы свежего веб-сайта. На этих сайтах формируются интернет-группировки оппозиции, и эти группировки коллективно переходят с одного разбитого сайта на новый сайт. Поэтому неудивительно, что демонстрации протеста в иранских городах кажутся скоординированные до ниточки. Ребята вроде этого юноши также занимаются хактивизмом. Они сами так называют эту деятельность. То есть это группа хакеров или сетевых взломщиков, разбросанных по всему миру, которые вредят официальным сайтам Исламской Республики. То есть это настоящая виртуальная война со своими стратегиями и тактиками.
Спасибо, Дарьюш. Салим.
Я бы добавил еще одно предложение относительно влияния гражданской журналистики на официальные средства массовой информации Ирана. Надо видеть обе стороны, потому что когда такой наплыв и такой взрыв информации произошел относительно уличных волнений в Иране, естественно, первое время официальные средства массовой информации Ирана находились в состоянии какого-то шока, они не могли, не знали, что делать. И что интересно, впервые Пресс-ТВ, это официальное телевидение Исламской Республики, начало давать более или менее объективную информацию. Допустим, о числах первых убитых в ходе уличных волнений впервые заговорила именно эта телестанция, и отсюда пошла информация, когда позже была подтверждена другими агентствами.
Когда стали появляться видеосъемка в Ютьюбе по поводу этих событий, то видно было или слышно было, как протестующие произносили слова не только «Марк Бар диктатор», но и произносили слова «Марк Бар Русио», то есть «Смерть России». И многие русскоязычные блогеры были возмущены и не понимали, что происходит. Дарьюш, что вы скажете по поводу лозунгов манифестантов?
Даже этим вопросом задавались иранские аналисты, так как устрашающий лозунг «Марк Бар Русие» буквально означает «Смерть России», появился внезапно в этих протестах. Хотя под словом «смерть» на персидском здесь, в этом контексте, подразумевается не физическая смерть, конечно. Правильный перевод слогана, кажется, ближе к «долой России». У Ирана с Россией, как вы знаете, были свои счеты с давних пор, со времен Каджарида 18-19 столетий, когда Персидская империя проиграла войну России и лишилась кавказских земель, как Грузия, часть Азербайджана, Армении и тому подобное. Вот поэтому это сохранилось как горькое историческое воспоминание. Но то, что происходит сейчас, это, скорее всего, не имеет ничего общего с этим воспоминанием. Просто это подтекст, наверное, этого горького чувства. Так как мы видели, после того, как Ахмадинежад объявил себя победителем выборов, первым визитом он отправился в Россию. То есть Медведев его пригласил в Россию, он туда отправился, чтобы принять участие в каком-то заседании, международном заседании. Но все-таки после того, как все люди увидели, каким образом его встретили и как он нажимал руку Ахмадинежада, иранцы или иранская оппозиция подумала, что Россия таким образом поддерживает Ахмадинежада. Хотя в то время Медведев еще ничего об этом не говорил. Но потом стало ясно, что действительно Москва, Кремль более придерживается позиции Ахмадинежада, нежели оппозиции иранской. Это, наверное, является самой главной причиной этого негодования.
Спасибо. Это был Дарьюш Раджабиян, журналист, живущий в Лондоне, и наш коллега из таджикской службы «Радио Свобода» Салим Аюбзот.
С журналистами, освещавшими демонстрации в Иране, беседовал Олег Панфилов. Говорит «Радио Свобода», в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: «Я люблю все, что новее нового». И за Евгением Замятиным: «Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое». Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Эстония заявляет, что российский военный самолет во вторник нарушил воздушное пространство страны. По информации военного ведомства в Таллине, Ан-24 в течение 30 секунд летел без разрешения над эстонской территорией. Президент США Барак Обама и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен обсудили ситуацию в Афганистане. После встречи в Вашингтоне Обама заявил, что война в Афганистане – дело не только США, но всего НАТО. Его точку зрения поддержал Расмуссен. Бывший премьер-министр Норвегии Турбьерн Ягланд избран генеральным секретарем Совета Европы. Голосование состоялось сегодня в Страсбурге, где проходит сессия ПАСЕ. Московский окружной военный суд во вторник постановил, что дело о торговле людьми будет рассматриваться с участием коллегии присяжных за закрытыми дверями. Таким образом, было удовлетворено ходатайство стороны защиты. Африканский союз, объединяющий 53 страны континента и некоторые западные государства, резко осудили действия гвинейской армии, в результате которых были убиты около 160 человек. Иранские власти разрешили швейцарским дипломатам в Тегеране встретиться с тремя американцами, которые были задержаны в конце июля. Швейцария представляет в Иране интересы США, у Вашингтона нет формальных дипломатических отношений с Тегераном. Причиной столкновения двух истребителей в Московской области накануне проведения авиасалона МАКС-2009 назван человеческий фактор. Как сообщил агентству новости высокопоставленный источник в Министерстве обороны, к такому выводу пришла комиссия, расследующая обстоятельства катастрофы. Вы слушали краткие новости.
говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Испания, когда повышение налогов не выход из кризиса. И как Русская Православная Церковь помогает детям-сиротам. В Испании объявлено о предстоящем повышении налогов, прямых и косвенных. Этой мерой левое правительство страны пытается побороть огромный бюджетный дефицит, возникший в результате безудержного роста государственных расходов и сокращения доходов из-за экономического кризиса. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Либеральная парламентская оппозиция и независимые экономисты резко критикуют объявленное повышение налогов, полагая, что эта мера бюджетные проблемы не решит и лишь будет способствовать углублению кризиса, который в Испании приобрел, в отличие от других стран Евросоюза, затяжной и особо тяжелый характер. За последний год здесь резко упало производство, а безработица, по официальным данным, приближается к 20% трудоспособного населения. Лидер оппозиции, председатель Народной партии Мариано Рахой, заявил в этой связи в парламенте.
Мы говорим об увеличении налогового бремени на 15 миллиардов евро. Что это будет означать на практике? Ни много ни мало, как уменьшение капиталовложений в экономику и снижение покупательной способности населения. Кроме того, чем больше у нас вырастут налоги, тем меньше будет создаваться рабочих мест и тем глубже окажется кризис. Одновременно повышение налогов не сможет закрыть образовавшуюся по вине правительства огромную бюджетную дыру. Обращаю внимание на то, что бюджетный дефицит и безработица у нас растут быстрее, чем в других странах. Уровень потребления резко снижается, тысячи предприятий закрываются. Наши власти, между тем, почивают на лаврах, полагая, что решают проблемы страны.
Испанское правительство намерено повысить налог на добавленную стоимость, на доходы от банковских сбережений граждан, акцизы на бензин, спиртное, табак и так далее. То есть фактически упомянутую дыру в бюджете будет вынужден закрывать все тот же средний класс, который до сих пор составлял большинство населения страны. Подсчитано, что каждой семье придется платить налогов в год больше от 850 до 1000 евро. Понятно, что при такой политике люди, во-первых, будут меньше потреблять подорожавшие товары, что отрицательно скажется на торговле и производстве, и, во-вторых, постараются вывести свои сбережения в другие страны. Поэтому Рахой и считает желание пополнить бюджет таким способом неразумным. С ним согласен профессор Мадридского университета Альберто Рикарте.
Повышение налогов, если оно не будет сопровождаться другими мерами, к примеру, снижением государственных расходов, не даст позитивных результатов. Дефицит слишком большой. Речь идет примерно о 120 миллиардах евро. Казна лишилась в этом году из-за кризиса примерно трети своих доходов. Разоренное хозяйство податей не платит. К тому же увеличилась расходная часть бюджета. Возросли обязательные выплаты, к примеру, помощь лицам, потерявшим работу, а также расходы необязательные, которые, в принципе, можно было бы и отменить.
Следует пояснить, о чем идет речь и почему, как считают независимые специалисты, расходную часть испанского бюджета можно сократить без особого ущерба для большинства населения и государства. Дело в том, что, как отмечают наблюдатели, в неоправданном, особенно для эпохи кризиса, росте расходной части бюджета в основном виноваты политические игры властей. К примеру, не располагая парламентским большинством, правительство социалистов нуждается при принятии новых законов в голосах каталонских националистов. Ну а те требуют за свою поддержку дополнительные деньги в региональный бюджет Каталонии. Так что уже сегодня Каталония получает значительно больше субсидий, чем какой-либо иной регион Испании. Лидер парламентской оппозиции Мариано Рахой.
Правительство должно объяснить, что происходит у нас с региональным финансированием и особенно какими критериями оно руководствуется при распределении бюджетных средств. Недопустимо повышать налоги с населения для оплаты парламентских услуг представителей того или иного региона.
Неизлечимая болезнь левых, как известно, желание все ставить под контроль, а для этого раздувать бюрократический аппарат и на местах, и в центре. С 2004 года, когда социалисты пришли к власти, расходы на содержание администрации центральной и на местах увеличились практически вдвое. К примеру, полтора года назад было создано так называемое Министерство женского равноправия с бюджетом почти в 100 миллионов евро. Какой-либо пользы государству, считают наблюдатели, это министерство не приносит. Женщины в Испании уже многие десятилетия пользуются всеми правами наравне с мужчинами. Так что это министерство можно вполне ликвидировать, чтобы сократить расходы. Оппозиция выдвинула план экономии управленческих расходов. Альберто Нуньес Фейхо – региональный лидер народной партии в провинции Галисия.
Наш план строгой экономии предусматривает сокращение на 20% числа руководящих работников центральных министерств и ведомств и управленческого аппарата на местах. Мы требуем сократить число рядовых чиновников на 25-30%, а также уменьшить на 25% административные расходы, представительские фонды и так далее. Мы предлагаем заморозить зарплату депутатов всех уровней и всех чиновников, а также консультантов, советников муниципалитетов и так далее. Этот план не партийный. Это план спасения нашего государства. Все сэкономленные средства должны пойти на поддержку производства, на поощрение предпринимательской инициативы. Если мы этого не сделаем, то у нас не с кого и не с чего будет собирать налоги. Скоро не будет средств ни на образование, ни на здравоохранение, ни на выплату пенсий.
Между тем, разорительными для казны стали и так называемые социальные меры властей. Система социального обеспечения в Испании и так соответствует высоким европейским стандартам, а кризис, замечают наблюдатели, неподходящее время для приумножения системы льгот. Однако испанские левые так не считают, ведь для них, отмечают наблюдатели, увеличение льгот – это залог победы на следующих парламентских выборах. Речь идет, к примеру, о помощи молодежи в приобретении собственного жилья. Оппозиционные политики полагают, что подобная помощь в период кризиса не должна осуществляться, тем более за счет повышения налогов. Она должна быть заморожена, ведь сейчас не до подарков молодежи. Однако премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро не намерен отказываться от своих планов.
Мы продолжим проводить нашу социальную политику. Мы выполним все свои обещания, данные народу. Мы улучшим положение инвалидов, поможем молодежи обзавестись жильем, мы поможем семьям с детьми. Мы поднимем пенсии и минимальную зарплату. Мы обеспечим пособиями всех нуждающихся.
Еще одна статья расхода бюджета, которую оппозиция считает неоправданной – крупномасштабные внешнеполитические инициативы с целью добиться большего авторитета правительства Испании на мировой арене. Представив несколько лет назад в ООН свою доктрину Альянса цивилизаций, которую не поддержала ни одна европейская страна, Испания теперь в одиночку оказывает помощь всем подряд – то дает деньги на восстановление лагерей палестинских экстремистов, разрушенных ливанской армией, то оплачивает счета различных стран Африки, от Габона до Мавритании. Большая помощь продолжает идти латиноамериканским государствам, бывшим испанским колониям. Министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Моратинос.
Испания намерена и в дальнейшем финансировать проекты, которые направлены на развитие системы образования и занятости для молодежи в слаборазвитых странах. Это нужно для того, чтобы сломать стереотипы о якобы имеющей место несовместимости разных цивилизаций. Мы будем способствовать любому диалогу, который поможет взаимопониманию и построению лучшего будущего на планете.
Между тем, бюджетные средства пошли не только для лучшего будущего на планете, но и были израсходованы на антикризисные меры правительства, в частности, на так называемый план Сапатеро – проведение общественных работ по благоустройству городов с целью трудоустройства безработных. Этот план был представлен несколько месяцев тому назад лично премьером Родригесом Сапатеро.
Основная задача правительства – борьба с безработицей, создание рабочих мест. Поэтому мы и приняли план стимулирования занятости. Он предусматривает большие государственные вложения, чтобы привести в порядок наши улицы, наши города и поселки, чтобы обеспечить занятость.
Многие экономисты полагают, что ошибки испанских левых, как и их единомышленников в других странах, объясняются нежеланием прислушаться к законам экономики, к примеру, аксиоме, что только стабильное, рентабельное производство способно обеспечить богатство страны, а также занятость и социальные льготы малообеспеченной части населения. Так нынешние испанские власти видят выход лишь в обеспечении любой ценой занятости. Кстати, занятости временной, ведь план Сапатеро предоставлял безработным лишь трехмесячные контракты. Да и соглашались на социальные работы разве что иммигранты из Африки и Латинской Америки. Ведь не пойдут же орудовать отбойным молотком испанцы, потерявшие работу в офисах частных компаний. Профессор Арагонского университета Гюнтер Севальюс.
К сожалению, наши власти не прислушиваются к мнению экономистов в отношении необдуманных и поспешных мер по борьбе с кризисом. Они, видимо, опасаются непопулярности, подлинных антикризисных мер населения и потери голосов избирателей. Поэтому наш кризис углубляется с каждым днем. Ведь мы пытаемся поправить дела в экономике, действуя не в соответствии с экономическими законами, а волюнтаристским путем, принимая чисто политические решения.
Международный валютный фонд назвал план Сапатеро по борьбе с безработицей мерой, которая не способствует росту экономического потенциала Испании. Он отметил, что выгоды для безработных от этого плана краткосрочные, зато долг 8 миллиардов евро, сумма, в которую обошелся план, будет долго сказываться на бюджете страны. Эти деньги были выделены в прошлом году муниципалитетам, которые во многих случаях просто не знали, что с ними делать. К примеру, в поселке Буадилье, что находится в нескольких километрах от Мадрида, на одной из улиц тротуары, замощенные плиткой, закатывали асфальтом, а на другой снимали асфальт и мастили плиткой. На третьей муниципальные власти меняли бордюрный камень, хотя эти работы здесь проводились только в прошлом году. Что же предлагается для выхода из кризиса? Во-первых, как мы уже сказали, либеральная оппозиция советует резко сократить государственные расходы по статьям, которые не затрагивают жизненно важные интересы общества. А это, в свою очередь, позволит не повысить, а наоборот снизить налоги для поощрения роста покупательной способности, потребления и предпринимательской инициативы. Профессор Гюнтер Севальюс.
Нам необходимо не повышать, а снижать налоги. Следует сократить также выплаты предприятий в фонд социального страхования. Ведь эти выплаты, также являясь определенным налогом, у нас чуть ли не самые высокие в мире. Это негативно сказывается на конкурентоспособности наших предприятий. Надо поменять налоговую политику. Она тормозит развитие экономики. Понижение налогов будет способствовать созданию рабочих мест, росту капиталовложений.
Либеральные экономисты предлагают также провести реформу рынка труда и освободить предпринимателей от обязанности выплачивать разорительные для них выходные пособия увольняемым. Они полагают, что уменьшение сумм выходных пособий развяжет инициативу, а также будет способствовать капиталовложениям. Ведь сейчас в условиях кризиса многие предприниматели не рискуют открывать новое дело, опасаясь, что в случае неудачи они потеряют все, выплачивая большие выходные пособия своим бывшим работникам.
О мерах, которые предлагает левое правительство Испании для выхода из экономического кризиса, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Об огромном количестве сирот в России, о необходимости принимать их в семьи, усыновлять, брать под опеку, сегодня говорится много. Собственно, мы сами довольно много внимания этой проблеме уделяли, в том числе в часы программы «Время и мир». Чего мы до сих пор не касались, это вопрос о том, что делает для таких детей православная церковь, которая здесь должна идти впереди и побуждать других. Выяснить, что представляет собой православный приют для детей-сирот, решила наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Дела милосердия, милость к падшим, помощь заключенным, забота о больных, старых и беспомощных людях – это исконная сфера деятельности верующих людей, освященная и Писанием, и многовековой церковной традицией. А уж презрение сирот всегда занимало тут одно из первых мест. Что же сегодня, когда с одной стороны сирот в России больше, чем после войны, а с другой стороны, когда церковь возрождается и открывает все новые храмы, что-то не слышно, чтобы именно церковные люди в первых рядах спешили утереть слезы сирот. Историки церкви и некоторые священники говорят о том, что у Русской Православной Церкви, в отличие от других христианских конфессий, долгое время не было своей социальной концепции. Она появилась недавно и еще не успела развиться. Но дело ведь не только в концепции. Это столь любимый в России путь сверху, а есть ведь и путь снизу. Однажды на выставке «Русь Православная», проходящей в Петербурге каждый год, я познакомилась с монахинями из-под Калуги, дороги и узнала, что они видят свой путь не только как путь личного спасения, но и как путь спасения девочек, чьих отцов и матерей лишили родительских прав. Говорит монахиня Лисавета из Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря города Малоярославца Калужской области.
Наш монастырь открылся в 1992 году. И с первых же дней у нас появились девочки, которые имели проблемы в том, что они были или дети наркоманов, или дети, уже зараженные наркотиками. Также девочки из семьи алкоголиков. Вот в основном сейчас в нашем детском приюте именно вот такие девочки, у которых в семье бывали и убийства, и видели девочки своими глазами блуд, как там папа приводил женщин прямо на их глазах, или драки между алкоголиками и родителями. Были девочки, которых посылали на вокзал или там при церкви где-то собирать деньги, потом пропивали эти деньги. Или девочки просто побирались где-то, воровали еду, потому что нечего было есть. Много вот таких случаев. Конечно, судьбы очень тяжелые у многих детей, особенно у тех, которые поступили в приют в более позднем возрасте. Но в данное время приют принимают детей от 3 лет и выше, и они учатся в приюте до 17 лет обычно, то есть до окончания 11-летней школы. Они заканчивают обычную школу, как и все обычные дети, для того, чтобы потом поступить в какое-то учебное заведение, смотря по своим способностям. У них есть выбор, куда-то поступить, как они учились, так вот они и поступают. Но они могут остаться и в монастыре, если их такое желание есть. Единицы, конечно, остаются, но так и надо, в принципе.
Признаться, я не удержалась и спросила, каким образом она сама была призвана на свое служение.
Такое мнение существует среди людей, что монастырь уходит от несчастной любви, от несчастной жизни. Вот люди, которые там что-то не получили. Конечно, это неправильная совершенно точка зрения. Наоборот, как мы говорим, монастырь уходит от счастливой любви, от любви к Спасителю. У любого человека, конечно, свое счастье. Но служить Богу, быть невестой Христовой, это выше такого не бывает.
Если вернуться к приюту, сестра Лизавета, вы занимаетесь с этими девочками? Или есть сестры, у которых специальное служение?
Есть сестры, которые специально привлечены к этому делу. Это в основном те сестры, которые имеют сами несовершеннолетних дочек. И они собрались быть монахинью, но они пока не могут. По благословению нашего архиерея, они просто пока живут как послушницы, пока не достиг ребенок вот совершеннолетия, живут как воспитатели в православном приюте. Наша задача – показывать им пример, любовь проявлять, потому что очень многие дети просто любви не видели в своей жизни. Им нужна материнская ласка. Очень часто к сестре привязывается ребенок, как к маме, рассказывает что-то и делится своим горем. И матушка игумня благословляет эту сестру заменять каким-то образом. Конечно, частично мы не можем маму заменить для какого ребенка. Она единственная и повторимая. Но все-таки частично свою ласку, свое тепло мы должны отдать этим детям и научить их как надо, где-то исправить, может быть.
А у вас есть какая-нибудь воспитанница, которая вас отличает?
Лично у меня? Да. У меня есть общение с некоторыми детьми, как бы типа дружбы такой вот. Не то, что там как мама с дочкой.
Как сестра старшая.
Как сестра, скорее как сестра, которой можно как бы даже на равных, может быть, как-то чем-то поделиться. Есть у меня такие дети, по которым мы как бы дружим. Но вот одна девочка к нам попала, вот как раз осталась в монастыре, она была из детского дома. Родители как раз их с братиком посылали у церкви собирать деньги, милостыню, потом пропивали. Потом девочка попала в детский дом, и потом туда пришла учительница закона Божия, и как-то они вот с ней подружились. Учительница ее усыновила и привезла потом, значит, к нам в монастырь на воспитание. И она с склада такого серьезного выросла, и сейчас уже как послушница у нас трудится.
А сколько у вас воспитанниц?
Вообще, в целом, где-то около 60, но это включая тех девочек, которые учатся уже в миру, и которым мы помогаем материально. Платим за их учебу и содержание полностью помогаем, пока они не приобрели свою семью. Некоторые у нас есть, которые уже вышли замуж, у которых есть маленькие детки. Это уже наши выпускницы. Они очень благодарны всегда бывают своему приюту, потому что настоящую ценность вот приюта они понимают уже, когда они уйдут, когда жить попадут в нашу трудную, многоскорбную.
Когда я спросила, на какие же средства монастырь содержит, можно сказать, целый детский дом, да еще сопровождает девочек до появления собственной семьи, сестра Лисавета ответила, что это чудо, происходящее уже много лет.
Сейчас можно сказать, у нас есть люди, которые нам помогают и материально, строить как-то помогают. А первые годы у нас не было таких людей. Очень много было чудес, когда деньги появлялись просто как снег на голову. Это действительно то, что наш монастырь восстановился, это чудо. И то, что приют восстановился, это тоже чудо.
Вы говорите, что вы их не бросаете после того, как 18 лет, потому что это в детских домах. Да, у нас вот эта язва и кошмар, когда они часто возвращаются в те же, в общем, квартиры, которые, по сути, притоны, да, из которых их взяли.
Стараемся их утроить куда-то вот не в общежитие общее, а куда-то вот отдельно, чтобы они жили где-то вместе, допустим, кучкой.
Помогали друг другу, да?
Да, только чтобы они жили не вместе с молодежью, вот той, которая, вот, может быть, их чем-то, ну, соблазнить, да, как-то.
Ну, а если все-таки какая-нибудь из ваших девочек оступится, предположим, забеременеет, да. Ну, вот, всякое бывает. Вы помогаете в таких случаях?
Ну, мы помогаем всем девочкам, которые наши. Несчастная любовь нелегально, как бы, да?
Да.
Вот, есть такие у нас. Всем помогают, потому что очень трудный переход все-таки из приюта, где все у тебя было, одежда, еда и такая любовь, ласка, и вдруг попал в мир, в котором ты не нужна никому, и никто тебе не поможет. Единственный родной дом, конечно, монастырь, который поможет, пока вот семья новая не образуется, не встанет на ноги, сама уже не начнет жить.
Не сложно ли найти учебное заведение девочки из монастыря?
Три девочки вот в этом году поступили в военный институт на такие серьезные профессии. Кажется, вычислители ракетных войск, разведчики, я боюсь точно сказать, вот, но они еще в военных формах у нас ходят уже, такие важные курсанты, значит. У них очень строго, там намного строже, чем в монастыре, там прямо буквально ни шагу не сделаешь без приказа. Но это как раз мы считаем, что самое лучшее, что может быть для них. Для них самое главное – это строгость, которая их потом научит быть собранными людьми и в будущем вот поможет очень. Ни шагу, у нас благословение называется, у них приказ.
В монастыре строгий устав. Монахини встают в 4 утра, но на девочек эти строгости не распространяются, говорит послушница Раиса.
Они же только на службу бывают в большие праздники и под воскресенье. Так как у них свой режим, у нас свой.
Суббота-воскресенье, когда они встают на службу, да?
Они на вечернюю службу в субботу, на всеночную приходят, это к 5 часам вечера. Вот. А в воскресенье у нас служба в 8:30 утра. У них такой устав более мирской. Мы очень любим своих детей нашего приюта. Это просто ангелы. Особенно, когда они поют на литургиях. И мы рады, что у нас приют. На украшение нашего монастыря. Несмотря на то, что тяжело о них заботиться. Но когда посмотришь на эти счастливые, улыбающиеся лица, и сердце сразу радуется.
Черноостровский женский монастырь в Малоярославце имеет большой опыт в работе с детским приютом, а вот Богородице-Рождественский женский монастырь в Туле только готовится открыть у себя приют, говорит монахиня Исакия.
5 месяцев назад владыка благословил создать в нашем монастыре приют младенцев. И вот, значит, сейчас мы оформили уже, у нас пока нам дают только 2 младенца. Надеемся, что он дальше у нас будет все больше и больше деточек. Первый шаг, конечно, труд. А сейчас мы собираемся строить корпус специальный для младенчика. Пока младенчики с нами, девочки. Будем брать девочек и прямо из дома младенцев.
Какие будут принципы у вашего приюта? Не будет ли это еще один вот дом ребенка, скажем?
Это, да? Не будет дом ребенка, потому что, во-первых, это монастырь. И причащать мы будем часто. И на службе они будут. Мы находимся на окраине города, буквально за воротами школы. Значит, наши детишки будут обучаться в школе. Будем заниматься с ними музыкой. У нас есть музыкальные работники. Есть с высшим педагогическим образованием в нашем монастыре сестры с удовольствием возьмутся за это дело. Поэтому сама матушка у нас очень добрый человек, детей любит.
Вы как-то будете стараться, чтобы они чувствовали вот не казенную, а семейную,
да,
обстановку?
Да. Вы знаете, не то, что даже не казенную. У нас еще даже до того, как только нам сказали, и матушка стала оформлять опекунство, у нас уже как бы оборудовали им комнатку. И матушка настолько с такой любовью ко всему подходит, что я смотрю, она уже какие-то игрушечки закупает. И как-то я пришла, смотрю, она какие-то игрушки играет. Бедный человек ждет, ведь я думаю, что это путь с душой.
Конечно, совсем не обязательно жить в монастыре, чтобы заботиться о детях-сиротах, говорит детский врач Нина Ивановна Сафонова, которая знакома с семьей петербургского священника, просившего не называть его имени.
Мне повезло познакомиться с удивительно душевными людьми, священник и его жена, матушка Леночка. Не имея своих детей, они взяли 3 детей из детского дома, усыновили их. Эти дети за год настолько изменились нравственно, они просто совершенно живут в другом мире, чем то замкнутое пространство детского дома, где они находились с самого рождения.
То есть это еще дом ребенка был, наверное?
Да, это дом ребенка. Матери от них отказались при рождении. Ни материнской ласки, ни материнского тепла, ни грудного вскармливания. Ничего этого они не имели. Они удивительные, эти люди. Дети их любят так, что когда приходят чужие, дети не ложатся спать, пока эти чужие не уходят. У детей еще не ушло чувство страха, что родители, мама и папа, уйдут, а их опять бросят.
Как новые родители новоиспеченные.
Такое впечатление, что они всегда их имели, всегда они с ними были. Они им абсолютно не в тягость, а наоборот, в радость. Матушка, она говорит, а мне мало, я хочу еще.
А вот Юлия Балакшина прошлым летом побывала на Украине в гостях у священника отца Андрея, организовавшего у себя семью. семейный детский дом.
У них двое своих детей с матушкой и пятеро приемных. Двух из них мы видели, и вот он очень как-то вообще болеет этой темой обездоленного детства. Судя по его рассказам, это целое движение сейчас на Украине вот таких семейных детских домов, и он говорил, что чуть ли не до 70 детей такой детский дом семейный может принять. Мы, правда, были очень удивлены, да, что это уже какая-то слишком большая семья, но, может быть, это поэтапно как-то происходит, то есть какие-то одни вырастают, другие принимаются. Но он показывал нам какие-то видеофильмы из истории вот этой своей большой семьи, и действительно очень это трогательно, как они каждого из них принимают, помогают ему войти вот в атмосферу семьи, в атмосферу дома. Те ребята, которых мы видели, они, конечно, производят такое очень отрадное впечатление, хотя по рассказам самого отца Андрея, то есть это ребята очень проблемные, непростые.
Говорила Юлия Балакшина. О том, что делает Русская Православная Церковь для детей и сирот, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Одобрена ли сверху травля правозащитника и журналиста Александра Подробинника? Об этом говорим с ветераном правозащитного движения Владимиром Буковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предварительные переговоры по созданию коалиции начнутся на этой неделе.
Сейчас меня эта резолюция не устраивает.
Хотя я много путешествую, вы должны знать, что я всегда буду с вами.
В Стокгольме арестованы 6 человек, подозреваемых в причастности к ограблению спутника.
Похоже, число людей, находящихся в отчаянной ситуации...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».